Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» Ежедневный, медузовский, о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. В издании «Медиазона» в середине ноября вышел материал с названием «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». А знаете, как он заглавлен сейчас? Пожалуйста. «Невидимый Роскомнадзор. Как Роскомнадзор шел по системе Роскомнадзора». Все ключевые слова, как вы понимаете, да что слова в заголовке. Сам текст подвергнутый цензуре по требованию государственного органа, того самого Роскомнадзора. Он написал предупреждение в редакцию. Оглушенный эффектом Стрейзанд, давайте поговорим о ковиде в системе ФСИН России, ну и заодно про запрещенную Конституцией в России цензуру. Наш собеседник — автор текста «Невидимая эпидемия» Максим Литаврин. Но сперва реклама.
Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер подкастов «Медуза», а еще я веду подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем с нашими журналистами самые интересные, заметные, яркие материалы. Недавно мы говорили со специальным корреспондентом Анастасией Якоревой о совместном расследовании «Медузы» проекта и издания «V-Times» о том, как сотрудники ФСБ и агентства по страхованию вкладов обогащались на банкротствах и санациях банков. Весной прошлого года задержали главу банковского управления К службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, у него его коллег нашли 12 миллиардов рублей наличными. Это больше, чем было у полковника полиции Дмитрия Захарченко. У него нашли 8,5 миллиардов. Откуда вообще взялись эти 12 миллиардов? И как АСВ собирало деньги с проблемных банков? Вот об этом мы говорили с Анастасией Якоревой.
Мне довольно быстро стало понятно, что это история, где нет честных людей. История, где ненадежный рассказчик, да, то есть для того, чтобы как-то опираться уверенно на чьи-то слова, ну, такого там не было.
Меня в этой истории зацепила такая деталь, что на санацию банков, которую проводила агентство по страхованию вкладов, Центральный банк выделял деньги, которые просто печатал. ЦБ включал печатный станок и выдавал эти деньги АСВ для работы с проблемными банками. Что еще есть в этой истории? Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех основных платформах.
Максим Литаврин, журналист издания «Медиазона», автор текста, который сейчас называется очень странно «Невидимый Роскомнадзор. Как Роскомнадзор шел по системе Роскомнадзора». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю такой порядок. Сначала поговорить о вашем материале и о той самой невидимой эпидемии ковида в системе ФСИН России, а уже затем о том, что случилось с вашим материалом, о судьбе статьи. Ваш текст про явное расхождение между официальными сведениями и фактическими, так?
Да, да. Действительно так. Ну, вообще, само по себе исследование проводила правозащитная организация «Зона права». Они уже достаточно долго, наверное, с лета они собирали информацию. Они собирали информацию как по открытым источникам, так и по с каким-то своим источникам в колониях. Но, забегая вперед, я даже отмечу, что, по крайней мере, в тексте открытых источников было большинство. Они собирали эту информацию, а я ее скомпилировал. И вот в таком виде достаточно простеньком, я бы сказал, даже бесхитростном опубликовал. И мы сделали тоже достаточно простую инфографику с картой, которая показывает, по каким регионам есть информация о том, что здесь в системе ФСИН был коронавирус, а по каким такой информации нет. То есть в целом нельзя сказать, что то, что мы опубликовали, это какая-то полная информация. Это как бы одна из тех вещей, которые мы хотели показать в нашей статье, что система ФСИН ужасно закрыта в принципе, а на теме коронавируса она закрылась еще сильнее, чем обычно. То есть все, что они говорят, это какая-то общая статистика. Например, там по всей России заболело там столько-то заключенных, вот умер один человек по их версии. А в какой колонии, как заболели, как заразились, в каких регионах вообще происходили вспышки, они все это утаивают. И мы как бы попытались чуть-чуть приоткрыть эту завесу.
Вы сказали, я рискну повторить, что даже общая цифра была не очень убедительной. ФСИН говорила про 1600 заразившихся, про одного умершего. На самом деле все гораздо печальнее и масштабней. И вы это выяснили, опять же повторю, по открытым источникам в первую очередь, ну и поговорив с членами общественных наблюдательных комиссий, в том числе весьма известными правозащитниками, там Ева Меркачева, например, да, вспоминается.
Да, дело в том, что в своем исследовании мы не ставили перед собой задачу, скажем так, назвать какое-то отличное от ФСИН число зараженных. Например, вот они говорят там о нескольких тысячах, мы говорим о десятках тысяч, такого там не было. То есть, на самом деле, это задача, которую невозможно выполнить, по крайней мере, при текущем уровне взаимодействия со ФСИН. Мы можем говорить о более конкретных случаях, о конкретных колониях, о конкретных регионах, где заключенные, например, Ну вот поступает к нам информация о том, что заключенные болеют, да, у них симптомы коронавируса, у них пропало обоняние, у них высокая температура, у кого-то пневмония, но, разумеется, их, например, никто не тестирует, потому что тесты — это может быть сложно, это может вызвать какие-то проблемы. Мы знаем, что иногда даже людей, скажем так, на воле, да, не всегда система здравоохранения сейчас справляется с тестированием, а что уж говорить о системе ФСИН. Поэтому, скажем так, мы не опровергали те числа, которые дают ФСИН, но мы показывали, что она, во-первых, непрозрачна, во-вторых, проблема серьезнее, чем они сообщают.
Вы сказали, что могут быть проблемы при обнаружении заключенного с коронавирусом, с положительным тестом. Проблемы не в смысле кого-то накажут, а в смысле придется этапировать, например, в гражданскую больницу, как-то запирать. Вот эти все нелюбимые людьми, которые привыкли к стандартной процедуре, нестандартные решения.
Да, ну, во-первых, там не обязательно всех этапируют в гражданскую больницу. Насколько я понимаю, в гражданскую больницу этапируют людей с формами чуть более тяжелыми, когда уже речь идет о воспалении легких. Но одна из самых неприятных вещей для сотрудников СИН – это казарменное положение. Оно вводится либо при обнаружении у кого-то коронавируса, либо если вот региональный УФСИН считает, что данная колония может заразиться. Это значит, что сотрудники 2 недели живут на рабочем месте фактически. То есть они заходят в зону, живут там 2 недели и потом меняются. И я думаю, что, ну, положа руку на сердце, никому такой режим особо не нравится, никто не хочет жить на работе, поэтому они стараются все-таки этого избегать.
А разве этот режим не был введен повсеместно с распространением коронавируса? Или я что-то путаю? Или это было только в Москве?
Нет, повсеместно нет. Он вводился в первую волну, в некоторых, опять же, указами там, региональных УФСИН, то есть по всей России такого не было. Если я правильно помню, по всей России был приказ о приостановлении свиданий, и передача тоже от региона к региону была. То есть здесь все решает региональное управление УФСИН.
Каким образом система отреагировала на угрозу распространения коронавируса, если попытаться обобщить информацию, которая у вас есть, которую вы излагали в своей статье? Началось со столиц, дошло до регионов, в том числе до Урала и Сибири, или было несколько источников заражения? Ну, то есть я, конечно, знаю ответ, я прочитал вашу статью, но тем не менее.
Ну, опять же, исходя из наших, скажем так, обрывков информации, мы не можем точно сказать. Ну, безусловно, все началось в Москве. Наверное, началось тут не самое подходящее слово. Первые сообщения были в Москве, потому что в Москве, ну, большое население. Здесь, собственно, была самая, да и сейчас есть самая крупная, как бы, скажем так, вспышка коронавируса в городе, и это, ну, не могло не отразиться на заключенных. То есть там московские СИЗО. ФСИН это официально не подтверждает, но вот по сообщениям членов общественной наблюдательной комиссии здесь, по-моему, в марте, если я правильно помню, началась, скажем, первая вспышка. И дальше мы уже наблюдали сообщения, скажем так, с разных концов страны. То есть это Петербург и это Юрейская автономная область. Это первая область, которая официально признала то, что в системе ФСИН произошла вспышка коронавируса. Вот. И это совершенно... Ну, Москва и Петербург еще относительно близко, да, но до Юрейской автономной области достаточно далеко. И мы, к сожалению, по обрывкам информации не можем, скажем так, проследить путь заражения коронавирусом. То есть, например, то, что из Москвы заключенных этапировали, и они вот разнесли коронавирус по стране, такого мы не наблюдали. Либо из-за того, что так не произошло, либо потому, что у нас не было такой информации. Вот. Поэтому, по нашему пониманию, эти точки заражения, они как бы так спорадически возникали вот по всей стране. Ну, самая крупная эпидемия была в Сибири и на Урале. Ну, там просто достаточно большая плотность колоний. Вот. И, видимо, в какой-то момент они с этим ситуацией все-таки не справились.
Иронично немного, что структура, созданная для обеспечения социальной дистанции, для изолирования людей, распространила среди тех, кого она контролирует, изолирует инфекцию с удивительной какой-то эффективностью. Это случилось потому, что не воспринимали это как угрозу или, ну вот про то, что возиться не хотели, переходить на казарменное положение, это да, или из-за какого-то, не знаю, общего дегуманизирующего восприятия подопечных. Ну там температура меньше 40, ой, сиди.
Ну, хочу так вот отметить про изоляцию. На самом деле это не очень иронично, потому что это изоляция, скажем так, от внешнего мира, а внутри лагеря, да, внутри зоны или внутри СИЗО никакой социальной дистанции, никаких внятных карантинных мер, которые мы можем предпринимать здесь на воле, их на самом деле, их очень сложно предпринять. То есть, да, можно действительно отселить куда-то людей, которые кашляют, да, или у которых температура. Но так или иначе, если мы говорим, например, про колонию, да, там же отряды. То есть там не камеры, и там в отрядах, там, я не помню, ну, больше сотни человек. Они все живут в таком общем помещении. И это просто идеальный рассадник для инфекции с учетом таких факторов, как пониженный иммунитет, да, потому что ну, никто в тюрьме не здоровеет. Многие заключенные сами тоже не относятся к этому серьезно. Такое тоже есть. А что касается того, почему так произошло, ну, я думаю, это скорее сумма тех факторов, которые вы сказали. Причем, скорее, я думаю, что нежелание в том смысле, что вакцин очень плохая медицина. Она буквально убивает людей. Людей, которые, скажем, попадают в систему ВСИН с какими-то тяжелыми заболеваниями, они умирают практически. То есть максимум, что с ними могут, это их могут выпустить там за месяц, за два до смерти, когда уже, ну, просто чтобы человек на воле умер. И, в общем-то, все. И это, конечно, влияет и на общее отношение к заключенным, и влияет на, ну, буквально невозможность оказать им какую-то помощь или выставить какие-то профилактические меры.
Да, у нас был подкаст про медицину в системе ФСИН, кажется, в начале еще 2020 года. Ссылка будет в описании к этому ролику. Всем, кому любопытно, можете послушать. Там как раз про смертельные заболевания. Это все крайне негуманная система, крайне такая печальная. В общем, настоящий ад, я бы даже сказал. А зачем ФСИН этим занимается? И зачем они так болезненно, что ли, отреагировали на вашу публикацию? Им занижение статистики каким-то образом выгодно? Или просто мы так считаем, а вы представляете какую-то альтернативную точку зрения? Мы что, не правы, что ли?
Ну вот, на самом деле, на этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что я не могу залезть в голову к тем, кто пожаловался в Роскомнадзор. Ну, по нашему пониманию, ФСИН достаточно болезненно реагирует на сомнения в их официальной статистике, я так скажу. Почему? Ну вот, правда, я не знаю, как сказать. Ну вот, видимо, для них это важно. Видимо, для них важно показать, что они держат ситуацию под контролем. Хотя, опять же, в тексте, ну, скажем так, не было чего-то слишком алармистского, что ли. Там не было такой информации, что вот у нас во ФСИН там чума. И все, в общем, они потеряли контроль. Там, в принципе, компиляция открытых источников, уже известных фактов, плюс немного своих источников. И, ну, вот они восприняли это болезненно. Да я даже не знаю, почему, если честно.
Мы уже перешли с вами к разговору о судьбе вашего материала. И вообще подмывает сказать про все изложенное выше про систему ФСИН, что это все оценочно, предположительно, вероятно. Я иногда так делаю в наших выпусках с ощущением, что это, может быть, защитит нас от каких-то претензий. Но в этот раз почему-то вообще не хочется такие оговорки делать, потому что даже по российским законам процедура цензурирования была нарушена. Конституцию вспоминать не будем, оставим за скобками. Норму про цензуру запрещена. Расскажите с самого начала, как возникли претензии Роскомнадзора, как развивалась вот эта история вокруг материала?
Ну, в общем-то, достаточно просто. Мы обнаружили у себя на нашей редакционной электронной почте письмо счастья от Роскомнадзора с требованием удалить этот текст. Ну, и, соответственно, либо мы будем заблокированы в течение 2 суток, по-моему, 2 суток дается на реакцию. Ну, то есть как, они обещают же обычно блокировать конкретную страницу, но из-за того, что сейчас как бы все на HTTPS, это, в принципе, невозможно. То есть фактически либо ты удаляешь свой текст, либо тебя блокирует весь сайт. После того, как мы получили письмо, мы посовещались, у нас было несколько вариантов реакции. Там, либо просто удалить, либо отцензурировать его целиком до неузнаваемости. Вот как сейчас там заголовок и лид поправлен, там все заменено на Роскомнадзор. Мы сначала хотели таким образом весь текст отцензурировать, но потом решили, что это, ну, наверное, это может быть весело, но совершенно бесцельно, и тем более может нас подставить под еще претензии. То есть если им что-то не понравится вдруг, то и зачем это все? Вот поэтому мы фактически удалили текст и повесили плашку. И тут хочется отметить, что, наверное, главная проблема в том, что когда Роскомнадзор присылает это письмо, он не конкретизирует претензии к этому тексту. То есть там не сказано, что вот здесь, вот здесь и вот здесь как бы у вас, скажем, фейковая информация, которую мы могли бы, скажем, пересмотреть или как-то поправить или что-то в этом роде. Они просто говорят, что у вас весь текст, я там не помню сейчас дословную цитату, но вот он направлен на формирование образа о том, что ФСИН потеряла контроль над эпидемией. И как бы в таком случае даже, ну, невозможно ничего придумать, невозможно пересмотреть какие-то там, возможно, какие-то спорные утверждения или утверждения, в которых мы чуть менее уверены, чем в остальных. Тут либо удаляешь весь текст, либо ты попадаешь под блокировку. Вот это очень печально.
Эта система досудебной блокировки, вообще это норма, по которой вас цензурируют, это те самые год назад примерно принятые, ну, условно называемые законами нормы о фейк-ньюс, правильно?
Да, да, это те самые нормы о фейк-ньюс.
К вашим информантам, в том числе членам ОНК, в том числе известным людям, приходили, какие-то претензии предъявляли?
Ну, насколько я знаю, после нашего текста конкретно нет. В принципе, мы просто знаем, что уже были, скажем так, случаи, когда на сообщение о коронавирусе в системе ФСИН составляли протоколы там за фейковую информацию. Да, это тоже похожий механизм на коллег наших. Ну, мы понимали, конечно, риски, но мы не думали, что это повод отказаться от публикации. То есть это еще одно доказательство того, что ФСИН, скажем так, бдит, следит за тем, чтобы про нее плохо не писали.
Я про это еще потом уточню. Вы сейчас подали в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, как раз поскольку претензии не уточнены. Все верно излагаю? И что думаете о перспективах дела?
Честно, я думаю, что в российском суде перспективы у дела не очень большие. Ну, скажем так, по опыту, по предыдущим делам, по общему пониманию того, как работает эта система. Ну, как бы увидимся в ЕСПЧ, что я могу сказать.
Да, там налажен уже конвейер по жалобам из России, говорят, теперь это быстро. Мы с вами уже поговорили про ФСИН, вы упоминали не один раз, что, скорее всего, источником всего происходящего является как раз это ведомство, что они болезненно отреагировали на публикацию. Вам как кажется, это вот именно было такое волевое решение из этой структуры, или все-таки вы допускаете, что это рутинный процесс рутинного такого зла, когда репрессивная мера принимается, ну просто потому, что есть официальный отчет с цифрами ФСИН, и есть статья, в которой написаны другие цифры. Есть норма фейк-ньюс, есть госорган, который является фактически цензурным ведомством, и механизм включается как бы сам собой, и ничего личного. Или все-таки личное есть?
Ну, я скорее предполагаю, что здесь ничего личного, потому что, ну, во-первых, этот текст, он, скажем так, не вызвал широкого резонанса, да, потому что это не, опять же, повторюсь, это не было каким-то глубоким расследованием, такой, можно сказать, доклад. До блокировки, я не знаю, как сейчас, но там было даже не очень много просмотров, если честно, и мы по этому поводу даже как-то не переживали, то есть это был, скажем так, довольно рутинный текст, и на то, что это скорее какое-то дежурное заявление. Мне кажется, что это так, потому что прошло уже достаточно много времени с публикации. То есть, как я предполагаю, если бы в этом тексте было что-то, что очень сильно задело ФСИН, либо если бы они прочитали этот текст и очень сильно обиделись лично на нас, между публикацией текста и между блокировкой прошло бы гораздо меньше времени. А здесь, ну, как я себе это представляю, все-таки был задействован некий механизм, да, обычный для таких случаев, когда они что-то увидели, там, что-то прочитали, ну, я не знаю, наверное, пресс-служба у них это мониторит. Посовещались между собой, написали бумажки начальнику, написали бумажки еще куда-то, и, в общем, через сколько там, через месяц, даже больше уже. Ну, то есть они обратились в Роскомнадзор, и Роскомнадзор в таком спокойном темпе нам прислал письмо. То есть теоретически можно представить, что они, ну, не то чтобы позвонить могли, да, но они могли бы сделать это все гораздо быстрее, я уверен, если бы им было очень надо, если бы у них была какая-то там злоба. Но этого не произошло, поэтому мы предполагаем и даже в некотором смысле надеемся, что это, скажем так, какая-то обычная штука. Очень забавно, конечно, что я в таком ключе рассуждаю, ну, о цензуре, потому что цензура, она и есть цензура, и делить ее на хорошую и плохую как-то странно, но вот в такой ситуации мы находимся, в такой ситуации мы живем.
Ну, мне кажется, важно уточнить было как раз про рутинность или, наоборот, не рутинность, а какую-то заинтересованность в этом зле. Ну, цензура — зло. И, повторюсь, в нашем основном законе и после корректировки его этого года все-таки там продолжает оставаться норма о том, что цензура не допускается. А вы ведь этой осенью были человеком, который пережил как раз очень личное отношение одного, видимо, из довольно рядовых сотрудников важного силового ведомства, его реакцию на вашу работу. Можете рассказать в двух словах, каково это, когда ты общаешься с сотрудником ФСБ, а потом у тебя с телефоном происходит что-то странное?
Ну тоже на самом деле не придаю какого-то огромного значения этой истории. Это было чуть раньше, это было в начале этого года. Вот, я написал текст про Артема Загребельного, это молодой человек из Красноярска. К нему подошли в подъезде какие-то мужчины непонятные, неопрятные. Как выяснилось потом, это были оперативники ФСБ. Вот, попытались его с собой везти, а он, в общем-то, применил средства самообороны, залил их перцовым баллончиком. Вот, на него за это возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к силовику. И недавно у него был приговор. Как он получил?
Кажется, 5 лет колонии.
5 лет, да, по-моему, 5 лет. Я не помню, потому что там адвокат сначала ошибся и назвал больший срок. Все как бы репостили эту новость, но выяснилось, что адвокат неправильно сложил сроки. А сколько он на самом деле получил, я, к сожалению, не помню. Но все равно очень большой срок, очень солидный. Вот. И я, соответственно, связался с Артемом, поговорил с ним. И вот он мне рассказал, что оперативники ФСБ, они потом ему слали смс-ки с номера. Со своего, видимо, личного или рабочего, я не знаю, ну, с мобильного. И я подумал, ну, наверное, надо как-то, в общем, взять комментарий какой-то, и решил позвонить, без задней мысли решил позвонить сотруднику ФСБ, раз у меня есть номер, почему бы этого не сделать, и как-то поговорить с ним. Ну, он взял телефон, что-то меня послушал, и там буквально через 5 секунд что-то такое довольно грубое промычал, я сейчас не помню точно, и бросил трубку. После этого у меня на телефон произошла... Ну, не сразу после, уже после выхода текста, наверное, спустя дня 3-4 произошла такая спам-атака, то есть, видимо, мой телефон забивали в базы различных приложений, различных социальных сетей, то есть мне стали приходить десятками смс-ки о там, авторизации с Тиндера, с Юлы, по-моему, ну, еще с каких-то таких сервисов, с Гетто. Артем Загребельный, он рассказывал абсолютно такой же ситуации после задержания, то есть, как я себе это представляю, это какой-то их софт, какой-то их сервис по пробиву номеров, ну, что-то вроде этого, конкретнее не могу сказать, вот, ну, и они, в общем-то, решили, видимо, мой номер тоже пробить, но ни к чему это тоже не привело, потому что я там все свои аккаунты проверил, ничего у меня не взломали, ничего не увели, и слава богу, вот, ну, больше они на связь не выходили.
Ну и как ощущение, что неприятнее, когда такая мелкая, но скорее частная пакость, человек, которому вы ничего не сделаете и никак его официально не можете наказать, или когда ведомство очень сухо, даже скучно, без особой страсти к вам приходит и закрывает ваш текст? Мало у кого есть такой опыт.
Ну, нет, конечно, текст неприятнее, потому что, ну что, смс-ки? Ну, смс-ки и смс-ки. Ну, как бы я к этому как-то серьезно не относился. Ну, вот дураки, ну что, ну развлекаются. Это такая, скажем так, обычная история в работе. А текст... Ну, опять же, для меня эти ощущения... Ну, лично мой текст, вот именно который я писал, это первая блокировка моего текста. Ну, я просто до этого работал в издании «Открытая Россия», которая сейчас стала «МБХ-медиа». И нас как раз вот за 3-4 месяца до того, как я оттуда ушел, их нас заблокировал Роскомнадзор. То есть, скажем так, с цензурой, с Роскомнадзором я уже сталкиваюсь не впервые. Первый раз было очень обидно и очень интересно, скажем так, потому что это была борьба, потому что это был драйв такой в некотором смысле. Вот. А сейчас это просто вызывает какое-то непонимание и какую-то, ну, не то чтобы озлобленность, ну, в общем, неприятные чувства довольно. Скорее, непонимание, потому что... Ну, вот я писал про это пост в свой канал, потому что текст... Ну, там даже, понимаете, там везде, где есть, скажем так, позиция ФСИН, да, если вот ФСИН опровергает какое-то сообщение, там везде стоят ссылки на их пресс-службу. То есть я писал этот текст, скажем так, ну, по всем правилам, то есть и позицию ведомства я доносил везде, где можно. Но единственное, честно, я не стал писать им запросы, потому что, ну, это довольно утомительно, и по большинству случаев уже были ответы, какие-то готовы. Но в остальном я считаю, что я все сделал с какой-то журналистской точки зрения верно, но все равно им вот не понравилось.
Да, ну и запросы писать — это, в общем, дело бесполезное. Госорган должен ответить в течение довольно большого количества дней, а обычно приходит тебе отписка, которая ничего не значит, ты не можешь ее использовать, она бессодержательная. Ну что, давайте прощаться, или, может быть, кстати, на прощание, знаете что, обсудим форму, как было за Роскомнадзорина заглавие вашего материала, потому что это же Медиазона, кажется, придумала по другому печальному поводу все подцензурные слова и выражения помечать названием ведомства, которое контролирует прессу. Расскажите пару слов про это.
Да, ну, эту штуку придумали давно еще, я так понимаю, до того, как я стал работать в Роскомнадзоре. Ой, в Медиазоне. В Медиазоне. До того, как я стал работать в Медиазоне, первоначально претензии основные были из-за описания способа самоубийства. Это любимая, скажем так, тема. Вообще этим занимается Роспотребнадзор, ну, конкретно самоубийствами, но рассылает письма счастья Роскомнадзору. И это их любимая тема — найти какую-нибудь новость от 2017 года про то, что, скажем, не знаю, задержанный выпрыгнул из отдела полиции после пыток, и сказать, что вот выпрыгнул из окна — это способ описания самоубийства, удалить как бы, а то нельзя. Первоначально стали заменять суицид, слово, ну и вообще как бы способ какой-то самоубийства на Роскомнадзор. То есть совершил Роскомнадзор, это сейчас уже такой довольно известный, наверное, оборот среди наших читателей точно. И, ну и в принципе в интернете я тоже это встречал в качестве каких-то мемов. Ну и вот сейчас мы пошли немного дальше и таким образом зацензурили все, что, по нашему мнению, могло вызывать какие-то претензии. То есть слово «коронавирус», слово «ФСИН» мы заменили на слово «Роскомнадзор». Это такая попытка как-то веселиться. Не то чтобы с петлей на шее, потому что это слишком громко сказано, но...
Не петля, не юмор висельника, но ошейник.
Ну да, но что-то похожее, наверное, на это, да.
Спасибо большое. Мы говорили с Максимом Летавриным, журналистом издания «Медиазона». И до свидания, Максим.
До свидания.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был о питерских барах. Тех, кто собирается работать, несмотря на антиковидный запрет местных властей, и о тех, что на эту войну с чиновниками, ну и на самих чиновников, смотрят без симпатии. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» легко найти в нашем мобильном приложении или на сайте нашего издания, а еще во всех основных агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube. YouTube и так далее. Для ваших писем есть электронная почта podcast@meduza.io и Telegram Meduza Loves You. До завтра!